Походкой, которая была отчасти небрежной, а отчасти продуманно нетвердой, тень вышел на самую середину арены. Он чувствовал, что все глаза сейчас смотрят только на него, глаза эти штуки, которые на самом деле не были глазами. Его передернуло дрожью. Бизоний голос в глубине сознания сказал: «Хороший выход, так держать». Тень подумал: «Ну еще бы, мать твою, я, между прочим, только сегодня утром воскрес из мертвых, после этого все остальное мне, как два пальца об асфальт». «Вот что я хочу вам сказать», — заговорил тень, глядя прямо перед собой обычным, безо всякой помпы, голосом. «Никакая это не война, и в качестве войны никогда и не планировалось. Если вам кажется, что это война, значит, вы себя обманываете». Он услышал поднявшийся с обеих сторон ропот, значит, сразу впечатление ему ни на кого произвести не удалось. «Мы сражаемся за то, чтобы остаться в живых», — промычал Минотавр с одной стороны арены. «Мы деремся за право на существование!» — выкрикнул Рот, прорезавшийся вдруг в колонне фосфорического дыма с другой ее стороны. «Это не самая правильная страна для богов», — сказал тень. В качестве вводной фразы этой, конечно, было не равняться с «друзья, римляне, соотечественники», но да ладно, сойдет. «Наверное, каждый из вас это уже понял, всяк на свой лад. До старых богов здесь никому нет дела. Новых придумывают так же быстро, как потом забывают про них ради какой-нибудь новой большой идеи. Так что тебя либо игнорируют с самого начала, либо ты живешь и боишься, что завтра можешь выйти в тираж, или же рано или поздно устаешь жить в полной зависимости от переменчивых и прихотливых человеческих настроений». Ропот стал тише. Ему удалось сказать хоть что-то, с чем они были согласны. Теперь, когда они были готовы его слушать, можно было начинать рассказывать им всю эту историю. «Жил-был Бог, который прибыл сюда из дальних стран, и чья власть, чье влияние постепенно сходили на нет по мере того, как увидала людская вера в него. Это был Бог, который черпал свою силу из жертвоприношений, из чьей-то смерти, а в особенности из войны. Смерть тех, что пали на войне, посвящалась ему, и целые поля сражений давали ему когда-то в прежних местах обитания силу и средства для поддержания жизни. Теперь он состарился и на жизнь себе зарабатывал чистой воды мошенничеством в паре с другим богом из своего же старого пантеона, богом хаоса и обмана. С ним вместе они обманывали тех, кто велся на их обман. С ним вдвоем они отнимали у людей то, что люди порой зарабатывали за всю свою жизнь. И вот где-то по ходу дела, может быть, лет 50 тому назад, а может и все 100, они задумали большую аферу, которая позволила бы им создать почти неисчерпаемый запас силы, за счет которого оба смогли бы продержаться еще очень и очень долго. Нечто такое, от чего они смогли бы стать куда сильнее, чем когда бы то ни было за всю свою жизнь. В конце концов, что может дать большее количество энергии, чем поле боя, усеянное трупами богов? И игра, которую они затеяли, называлась «А теперь давайте-ка, ребята, подеремся промеж собой». Понимаете? Битва, ради которой вы все здесь собрались, не предназначена для того, чтобы кто-то из вас в ней проиграл или выиграл. Ни победители, ни проигравшие никого не интересуют. Их не интересуют. Важно только то, что некоторые из вас умрут, и чем больше, тем лучше. Каждый, кто падет в этой битве, придаст ему силы. Каждый, кто падет на этом поле боя, пойдет ему на корм. Это вы понимаете? Могучий гулкий рев, похожий на рев внезапно вспыхнувшего пламени, пронесся над ареной. Тень перевел взгляд на то место, откуда исходил звук. Огромных размеров человек с кожей цвета выдержанного красного дерева, полуобнаженный в цилиндре и со щегольски торчавшей изо рта сигарой, заговорил голосом глубоким, как могила. Барон Суббота сказал: «Ну, положим. А как насчет Одина? Он умер во время мирных переговоров. Эти сраные ублюдки его убили. Он умер. Я знаю, что такое смерть. Никто и никогда не сможет обмануть меня там, где дело касается смерти». Кто-то выкрикнул: «А ты вообще кто такой?» «Я его сын. Я был его сыном». Один из новых богов, Тень подумал, что тот почти наверняка связан с наркотиками. Судя по тому, как он улыбался и переливался всеми цветами радуги, тоже подал голос. «Но мистер Мир сказал...» «Не было никакого мистера Мира. И никогда не существовало. Это был всего-навсего очередной ублюдок из ваших же братьев, который пытался поживиться за счет созданного его же руками хаоса». Они ему поверили. Он видел это по обиде, которая зажглась у них в глазах. Тень покачал головой. «Знаете, что я вам скажу?» — сказал он. «По мне так лучше быть человеком, чем Богом. Нам не требуется, чтобы хоть кто-то в нас верил. Мы и так живем себе и умираем. По крайней мере, на это мы способны». И воцарилась тишина на всей этой огромной площадке. А затем, с оглушительным треском, та молния, что застыла посреди этого темного неба, ударила в вершину горы, и арена погрузилась во тьму. Они светились в темноте, многие из тех, кто собрался здесь драться. «Может быть, сейчас они начнут спорить со мной», — подумал Тень, «или нападут и попытаются меня убить». Он ждал от них хоть какого-то ответа. И вдруг до него дошло, что огоньки разбредаются. Боги начали покидать это место, и сначала то были единицы, потом десятки, а потом уже и сотни. Паук размером с ротвейлера тяжелой трусцой подбежал к нему на семи ногах. Собранные в созвездии на голове глаза горели тихим, ровным светом. Тень поудобнее распределил вес с ноги на ногу и изготовился к драке, хотя к горлу тут же подкатила непонятная и неприятная истома. Но когда паук подошел поближе и заговорил, голос у него оказался голосом мистера Нанси. «Неплохой ты выдал номер. Я горжусь тобой. Хорошее представление ты нам устроил, молодой человек». «Спасибо», — поблагодарил его Тень. «Надо бы переправить тебя обратно. Если пробудешь в этом месте слишком долго, мозги можешь вывихнуть». И он положил густо поросшую коричневыми волосками паучью лапу Тени на плечо. И откашлялся мистер Нанси уже во дворе знамен Семи Штатов. Его правая рука лежала на плече у Тени. Дождь перестал. Левая рука мистера Нанси плетью висела вдоль туловища. С ней явно что-то было не так. Тень спросил, не опасно ли это. «Да я крепок, как старые гвозди», — ответил мистер Нанси. «И даже еще того крепче». Впрочем, голос у него был не слишком бодрый. Голос был как у старого человека, который изо всех своих сил старается вытерпеть боль. Их были здесь десятки, они стояли и сидели, кто на скамейках, а кто и прямо на земле. Некоторые, судя по всему, были ранены, причем весьма серьезно. Тень услышал в небе трахтящий звук, быстро приближавшийся с юга. Он посмотрел на мистера Нанси. «Вертолеты?» Мистер Нанси кивнул. «Ты на этот счет не беспокойся. Уже смысла никакого нет беспокоиться. Они просто уберут тут все, что не относится к экспозиции, и свалят отсюда». «А, понял». Тень подумал, кое-что из того, что никак не относится к экспозиции, мне бы хорошо повидать еще до того, как начнется зачистка. Он позаимствовал фонарик у какого-то седовласого господина, который был похож на вышедшего в отставку телеведущего, и отправился на поиски. Лору он нашел лежащей на полу в боковом гроте рядом с диорамой, где гномы, только что расставшиеся с Белоснежкой, бойко шагали на свою горняцкую работу. Пол под ней был мокрым от крови. Она лежала на боку в той же позе, в которой, судя по всему, Локи оставил ее, когда ему, наконец, удалось извлечь копье из них обоих. Одну руку Лора прижала к груди. Вид у нее был уязвимый и хрупкий. Еще она была совсем мертвая, но, с другой стороны, как раз к этому Тень уже начал привыкать. Тень присел на корточки, положил руку ей на лицо и позвал по имени. Она открыла глаза, подняла голову и повернула ее медленно-медленно, пока не встретилась с ним глазами. «Привет, Бобик», — сказала она. Голос был еле слышный. «Здравствуй, Лора. Что здесь было?» «Ничего особенного», — сказала она. «Так, фигня всякая. Они победили?» «Они еще не успели сцепиться всерьез. Я остановил битву». «Умница ты у меня, Бобик», — сказала она. «Этот человек, мистер Мир, он сказал, что собирается проткнуть тебе палкой глаз. Он мне совсем не понравился». «Он мертв. Ты убила его, хорошая моя». Она кивнула, а потом сказала: «А вот это хорошо». Она закрыла глаза. Тень отыскал на ощупь ее ледяную руку и сжал в своей. Через некоторое время глаза у нее снова открылись. «А ты придумал, как вернуть меня из мертвецов к нормальной жизни?» — спросила она. «Вроде да», — сказал он. «По крайней мере, один такой способ я знаю». «И это тоже хорошо», — проговорила она и сжала его пальцы своими, холодными как лед, а потом продолжила. «А если наоборот? Такое ты тоже знаешь, как сделать?»
«Наоборот?»
«Да», — прошептала она. «Мне кажется, теперь я и это уже заслужила». «Я не хочу этого делать». Она ничего не сказала. Она просто лежала и ждала. Тень сказал: «Ладно». А потом вынул свою руку из ее руки и дотронулся до ее шеи. Она сказала: «Вот и ты, мой муж». И произнесла она эти слова с гордостью. «Я люблю тебя, хорошая моя», — сказал Тень.
«Я люблю тебя, Бобик»,
— прошептала она. А он подцепил пальцами золотую цепочку, что висела у нее на шее, ухватился покрепче и дернул, и цепочка порвалась. И тогда он зажал между большим и указательным пальцами золотую монету, подул на нее и раскрыл ладонь. Монета исчезла. Глаза у нее по-прежнему были открыты, но уже не двигались. Он наклонился и поцеловал ее, осторожно и нежно, в холодную щеку, и она не ответила ему. Он и не ждал, что она ответит. И тогда он встал и вышел из пещеры, чтобы посмотреть, как наступает ночь. Небо расчистилось. Воздух был свежим и терпким, и пах весной. «Завтра наверняка будет просто сказочный день», — подумал он.